side.
Ну что ж, давайте начнем. Сейчас у нас с вами первая наша тема, которая будет называться «Греческое чудо и возникновение теоретической математики». И первый вопрос, о котором хотелось бы поговорить, следующий. В какой момент и в связи с чем возникает математика? Можно ли вообще о таком моменте говорить? И на первый взгляд мы такого момента обнаружить не можем, поскольку фактически в любой культуре, которая может быть отождествлена как человеческая культура, мы видим, обнаруживаем нечто, что так или иначе может нами быть соотнесено с математикой. Вплоть до, там, не знаю, наскальных рисунков и первобытных орнаментов. Тем более это касается фактически всех древних культур, которые достаточно развиты в древних культурах. И поэтому, в общем-то, надо сказать сразу, что вопрос, ответ на вопрос, в какой момент возникает математика, в значительной степени зависит от того, а что мы, собственно, готовы признать в качестве математики. Ну, например, орнаменты, которые ясным образом прослеживаются, ну, с некой правильностью симметрии. Это математика или нет? Ну, наверное, все-таки нет. В лучшем случае некая там протоматематика, не знаю, что-то. Протогеометрия. Ну, хорошо. А некоторые хозяйственные расчеты, связанные со строительством или с расчетом куража для войска или там с вычислением наследства в сложной ситуации. Это математика или нет? Ну, по этому поводу обычно у меня встречается прикладная математика. Но наверное, здесь уже нам легче принять. Наверное, все-таки в таком смысле математика. Так что, видите, все не очень просто. Я сейчас попробую предложить вам некоторое обоснование следующей точки зрения, которую буду придерживаться. Я полагаю, что математика возникает во вполне в некий момент, который вполне можно обнаруживать, который достаточно отчетливо локализован и географически, и исторически. А именно речь идет о Древней Греции и о временном периоде где-то с конца 7 века до начало третьего, давайте немножко пошире возьмем, даже широко можно было бы еще спросить. То есть это с исторической точки зрения вообще крошечный временной период, что там, где-нибудь 2,5 века, может быть, чуть больше 3 века. И именно в этот период, я полагаю, и появляется то, что мы называем математикой. Почему мне представляется, что вот такой ответ на этот вопрос оправдан? Да по той простой, по нескольким причинам. Ну, первая причина следующая. Первая причина состоит в том, что слово математика, я уже говорил об этом, наверное, в прошлый раз, греческое. И эта вещь достаточно серьезная. На самом деле, особенно в 20 веке, обнаружили, насколько наше восприятие мира и то, как мы мыслим, и как мы структурируем этот мир, как вообще он для нас устроен, связан с тем языком, на котором мы говорим. И в этом отношении возникла тенденция через язык пытаться анализировать то, каким образом устроен язык, то, каким образом мы о чем-то говорим, понять, что, собственно, для нас это значит. Ну, понятно, что здесь можно тоже впасть в некоторую крайность, но тем не менее, если даже избегать этой крайности, надо иметь в виду, что соображения, связанные со словами, на самом деле достаточно серьезная вещь. И в этом смысле совсем не случайно, что мы до сих пор употребляем вот это странное греческое слово «математика». И совсем не бессмысленно попытаться задать вопрос, а вообще откуда оно взялось, когда оно появилось и в связи с чем. Вообще что так стали называть, вообще откуда это берется. И как раз попытка ответить на вопрос, откуда это слово взялось, когда появилось, что это значило, ведет нас как раз в тот самый временной период, о котором я сказал. Еще один момент важный. Дело в том, что когда мы говорим о математике, по крайней мере, еще несколько веков назад это было почти стопроцентно так. Мы имели в виду, в первую очередь, вполне конкретный образец, в каком смысле почти конкретный текст, который служил образцом того, что такое математика. Этот текст, это, я думаю, небезызвестное вам начало Евклида. Ситуация начала серьезно меняться где-то в 19 веке. До начала 19 века совершенно однозначно вот, тип математического мышления, вообще что такое математика, ассоциировался именно с этим текстом, в первую очередь. Понятно, что это не единственный греческий текст, и даже не единственный текст, который написан, так сказать, в таком стиле, но тем не менее так сложилось, что именно эта книга вот служила таким вот образцом и ориентиром.
А сейчас
это так сейчас называется. Евклид – начало. Так называется начало, да. Стахея по-гречески. Иногда переводят как элементы. Но надо вам сказать, что все как по игрославам, потому что на самом деле перед нами просто три слова, которые являются в разных языках вариантами одного и того же. По-гречески стахея как раз было передано на латыни как элемент. А соответственно, кстати, стахея – это стихия. У нас в русском языке калька слово стихия. Стахея, а дальше элементы, но, соответственно, начало – это одно из возможных переводов этого греческого латинского слова.
Довольно полярный перевод получается.
Почему? Да нет,
начало,
не
то. Начало.
Стихии. Начало.
Начало.
Да, ну, во множественном числе. Но, опять же, раз был возник вопрос, дайте два слова про название скажу. Вообще, изначально греческое слово «стахея» ассоциировалось с языком. Это, если хотите, некие простейшие, вот очень трудно по-русски не сказать слово «элементы», да, из которых строится речь, вот некие звуки, из которых она построена, в дальнейшем буквы, из которых построена, опять же, записанная речь, да, вот алфавитное письмо, вот это классический образ. У нас, так сказать, текст строится из букв. Вот это как раз классический образ этой стахеи. А дальше, когда начали вообще осмыслять мир, это слово уже уральский, вот в этот же практически период, стало взяться очень широко. В частности, вот Аристотель, для тех, кто проходил историю философии, Аристотель, скажет о всех философов греческих, которые были до него, соответственно, Аристотель 4 век, соответственно, тут как раз конец 7, 6, 5, что они в основном занимались тем, что искали начало и элемент всего, по-русски так звучит. Там, вот, соответственно, стоят два греческих слова «архе» и «стахея» как раз. Вот. Собственно, они пытались обнаружить нечто, из чего, так сказать, некий простой набор первичный, из которого можно понять, так сказать, возникновение всего остального, да, или составленность всего остального. Тут много было, так сказать, контекста. Но очень важно, что, между прочим, латинский перевод тоже очень показательный, он тоже все содержит язык. Никогда не думали, откуда происходит слово «элемент»? «ЛМН» – это латинские буквы. То есть, опять же, ассоциация, ну, типа ABC, да, вот как алфавит. То же самое, только там почему-то они взяты, вот Цицерон взял почему-то, я не знаю эту историю, почему он так сделал, не знаю, даже известна ли она, но почему-то вот из середины, так сказать, алфавита, но тем не менее. То есть, опять же, ассоциация в первую очередь с буквами. Но, по крайней мере, здесь речь идет о некотором первичном наборе, с помощью которого понимается все остальное, из которого строится все остальное. Вот, собственно, первоначальный смысл. И стахея в заглаве этого произведения Евклида, в общем-то, похоже, отсылает к чему-то подобному. Он действительно, этот трактат построен таким образом, что он идет от введения первичных геометрических, арифметических, простите, элементов, и заканчивается, если вы знаете, правда, поговорю, что последняя книга написана была позднее, она не принадлежит самому Евклиду, но явно по структуре трактат ведет к последним книгам, в котором строятся так называемые платоновые тела, то есть пять правильных многогранников, ну и выясняются их отношения между собой. Ну, если полагать, а многие так считают, что Евклид связан все-таки, ну, он там многими моментами связан, на самом деле, с философской традицией своего времени, но если связывать его именно с платонической традицией, то надо вспоминать платоновский диалог Тимей, в котором, собственно, именно эти пять элементов положены в основу, что я опять не могу не произнести слово «элемент», эти пять самых правильных многогранников рассматриваются как некоторая первичная основа вообще структуры чувственного восприятия мира. Вот этого космоса. Ну, я не буду сейчас в эту сторону глубже уходить, но опять же, вот какой-то такой контекст. Ну хорошо, давайте возвращаться, потому что я про начало Евклида вспомнил совсем не в связи с тем, что хотел поговорить с вами о смысле этого названия, или даже вообще о структуре книги в целом. Меня скорее некий микроуровень в данном случае интересует. Итак, дело в том, что вот именно это произведение было образцом для понимания того, что такое математика. Между прочим, на нем просто учились. Он оставался практически в начале 19 века на учебнике математики. Да и сейчас, если вы возьмете, ну, наверное, современный учебник геометрии все-таки достаточно далеко ушли от текста Евклида. Хотя тоже вы можете увидеть там ряд сходств. Но если вы посмотрите учебники элементарной геометрии, которые писались еще в первой половине 20 века, то они сплошь и рядом являются некоторым видоизмененным Евклидом, который несколько где-то немножко подправлен, дополнен, но тем не менее в качестве некоторой основы берется то, что у него. Понятно, не в полном объеме там, и так далее, но тем не менее вот эта взаимосвязь, она очень видна. Ну хорошо. И что в первую очередь поражало людей, которые на этом учились, людей европейской культуры, в тексте Евклида? Это, конечно же, то, что позднее станет называть дедуктивной структурой. И в самом деле это произведение открывается с перечня недоказуемых положений, следуют определения, постулаты. Дальше раздел, который в Евклиде называется довольно своеобразно, на русский язык можно по-разному переводить. Коиной эной – это либо общие понятия, либо общие положения. Мы сейчас привыкли к более позднему названию. В Евклиде стоит именно это, а позднее уже греки стали называть этот раздел аксиомом, используя еще одно греческое слово. Так или иначе, первичные положения. Дальше идут предложения, которые идут в строгом порядке, пронумерованы. После каждого предложения следует скрупулезнейшее подробное доказательство. Ну, положение, надо сказать, двух типов. Мы бы сейчас сказали, что некоторые из них являются формулировками задачного построения, а некоторые формулировками теории. Но так или иначе они идут с единым потоком, там, каждый из них доказывается. В доказательстве Евклид скрупулезнейшим образом ссылается на недоказуемое положение, которое он формулирует в начале определения, на те предложения, которые он доказывал до этого и так далее. Вот выстраивается все, кстати, развертывается в едином потоке, когда мы идем шаг за шагом, исходя из некоторых явно сформулированных положений, постепенно доказывая все новые и новые утверждения, опираясь на то, что у нас уже есть за плечами. Вот этот образ так строимого, не знаю даже, знания, изложения чего-то, изложения материала, он оказался одним из вообще важнейших моментов, который стал связываться с математикой. Математика впервые стала связываться с математическим доказательством. Математика – это область, где утверждения доказывают, обосновывают так, как это делал Евклид. И вот здесь возникает один любопытный момент. Дело в том, вот это что, это самая странная штука, с которой для нас почти отождествляется сейчас математика, а именно математическое доказательство, или, как они дальше говорят, теоретическая математика. Кстати, теоретически тоже теоретическое слово. Ну ладно, сейчас о нем не буду говорить. Появляется именно в этот период. Поразительно, но у нас нет ни одного пример чего-либо подобного из культур современных греков или тем более предшествующих. И здесь появляется, вот, соответственно, у нас появляется второй очень серьезный аргумент, поскольку не только термин, но и вообще вот этот образ математики как доказательного знания, он отсылает нас совершенно отчетливо именно туда. И эта связь стала как-то, так сказать, размываться только буквально в последние 200 лет. То есть, опять же, практически вся история европейской культуры, может быть, сколько веков, которые отделяет Евклида от нас, это было именно так, он был ориентирован. Кстати, я не уверен, что все представляют себе, когда жил Евклид. Ну, мы тоже не очень точно это знаем, но судя по, опять же, тем скупым сведениям, которые у нас есть, это где-то рубеж 4 и 3 веков до Рождества Христова, в районе 300 года до Рождества Христова. Соответственно, символически это некоторая, ведь вот, граница. К этому моменту мы можем считать, что мы имеем уже некий образец, мы можем считать, что у нас явственным образом сформирован вот этот вот отчетливый образ античной математики. Вот такая вот картина. Так вот, очень интересно, ничего похожего нет. Да, конечно. Когда мы сейчас, если вы знакомились хоть кто-то с историей математики, вы знаете, что есть математика там древнеегипетская, есть математика шумеро-вавилонская, то есть той культуры, которая существовала в районе Тигра и Евфрата, в районе Месопотамии, то есть Междуречье, если перевести это греческое слово на русский язык. Да, тут действительно историки сейчас обнаруживают ряд текстов, которые, опять же, даже через, с нашей точки зрения, если ориентироваться на греческие образцы, мы можем признать математическими. Но здесь бросается в глаза очень серьезное их отличие от античных текстов. Это античные математики. Правда, я сейчас, наверное, не буду очень сильно углубляться в эту тему. Есть очень масса всяких споров относительно того, существовало вообще, что представляла собой догреческая математика, во-первых, а во-вторых, каково соотношение, отношение греческой математики с математикой догреческой. Ну, например, в какой мере греческая математика обязана и чем обязана египетской математике. Да, или вообще той культуре, которая была в Египте. Я сейчас не буду лезть в эту сторону, и понятно, что в силу того, что наши сведения о математике этих культур догреческих чрезвычайно скупы, это парочка древнеегипетских папирусов и некая куча глиняных клинописных табличек, так сказать, шумеро-вавилонских, которые вот расшифровывают, и, соответственно, на основании их вот строят некоторые соображения относительно того, что представляла собой математика этих культур. Но, по крайней мере, очень явно бросается в глаза отличие. Чтобы не быть совсем голословным, я, видимо, и так буду достаточно спешить, и поэтому еще многие вещи будут бросать на бегу в виде тезиса. А здесь давайте мы на секундочку, может быть, остановимся, и я вам, чтобы это было очень наглядно, приведу пример задачки, математической задачки из, собственно, текстов вот, шумеро-вавилонских. Я, простите, сразу буду использовать нашу мистическую систему. У Леванян была 6 тысяч. Но я думаю, что суть дела этого не меняется. Кстати, я специально взял геометрическую задачу. Хотя она вам написать просто на вычислении чего-то. Чтобы у нас было более явно виден контраст с греческой геометрией. Значит, выглядит следующим образом. Ну, я буду, конечно, что-то выяснить. Чертежи, собственно, на этих табличках есть. Правда, понятно, что если будут использовать латинские буквы, естественно, их там нет. Но, в общем, суть дела в применении. Итак, у нас есть условия задачи. У нас есть треугольник. Ну, проведена линия Дриле, которая параллельно стороне отца. Дальше нам заданы следующие величины. АД 20 единиц, АД 20 единиц. Вы понимаете, там соответствующие системе числения, следующее обозначение все пишется. АС, значит, дальше. Нам известна величина вот этой трапеции. Мы сейчас стали площадь, да? Ну, наше значение 320.
И спрашивается длинный отрез С. Там идет, что следует дальше. А дальше предлагается решение. Решение выглядит таким образом. Сначала 320 поделите на 20. Вы получите 16. Затем 30 умножить на 2. Вы получите 60. Затем 60 прибавить 20. Вы получите 80. Затем 320 поделите на 80. Вы получите 4. Затем, к 16 прибавьте 4, вы получите 20. Это длина стороны С. Затем, из 15 отнесите 4, получите 12. Это длина стороны D. Все. Никаких пояснений нет. Есть некий рецепт. Есть множество задач, есть некий рецепт. Делай это, потом делай это, потом делай это, потом делай это, получается, вот ты получил ответ. Я специально не буду вам говорить в комментариях, все желающие могут ощутить себя исследователями древней вавилонской, древней шумерской математики и попытаться догадаться, как они пришли к такому алгоритму. То есть алгоритм правильный. Значит, ну, все желающие на досуге поразмышляют на эту тему. Возможно, у вас еще разные варианты получатся. Для того, как они могли рассуждать. И надо сказать, действительно, воспитанные на античной математике историки, которые, естественно, этим занимаются, как вы понимаете, совсем недавно вообще, шумеро-вавилонскую культуру уже обнаружили в 19 веке, к концу 19 века. Естественно, они в некотором недоумении, потому что вы понимаете, что очень странно. Нормальный европейский историку, вообще нормальному человеку очень трудно понять, почему здесь содержится некий набор как бы вот, действий, которого такой, а самого-то главного нету. Нету объяснения, почему так, нету процедуры обоснования, почему так. А вот нет. Вот нет и все. Все их тексты представляют собой наборы задач. И решения. Иногда это целые задачники, их может быть довольно много. Однотипных задач, не знаю, как сказать, взаимосвязанных своих типов. То есть это вот набор вот таких вот штук. Вот такая вот красота. Действительно, что на это можно сказать? Опять же, некоторые полагают, что раз это есть, значит, собственно, вот такое там и было. Но нам всегда очень трудно понять, потому что мы не понимаем, каким образом, можно таким образом, таким способом вообще мыслить в математике. Ведь тут я не случайно привел задачку, которой, в общем, так сходу и не сразу увидишь вообще, почему так надо считать-то. Это надо еще подумать. И более того, они правильно решают, то есть с нашей точки зрения мы можем реконструировать то, что, опять же, с нашей основанный на античной точке зрения, должен стоять за этим алгоритмом и объяснить, почему он правильный. И, естественно, нам хочется предположить, что они тоже делали так. Но только почему-то, что для нас очень странно, вот записывали это, алгоритм не записывали, в смысле, а объяснение и способ, которым они это получали, не записывали. Но здесь можно по-разному к этому относиться. Ну, есть одна точка зрения, которая говорит следующее. Конечно же, у них все это было. Потому что математика, она и в Африке математика. И поэтому, конечно, у них все это было. Но что мы можем сказать? Ну что до нас дошло от математики этих культур? Да почти ничего. Ну представьте себе, если бы вот от 20-го математики в 20 веке до нас, до некого гипотетического историка, который решит изучать математику, как оценить уровень знаний математики в 20 веке, ну не знаю, в России или там, в европейском стране, дойдет обрывок тетрадки по математике ученика 3 класса и несколько бухгалтерских расчетов. И он на основании этого будет делать предположение относительно того, какого был уровень математических знаний в этой культуре.
Вот в каком смысле мы в похожей ситуации, поскольку до нас дошло примерно столько же, а может быть и меньше. Но пока мы даже не можем оценить, на самом деле, как бы вот, как соотносится то, что у нас есть в руках, с тем, что, судя по всему, было. Непонятно. Поэтому, конечно же, здесь всегда можно сказать, что если мы нечто имеем в документе, можно сказать, что это было. Но если чего-то в этих текстах нет, утверждать, что этого не было, мы никак не можем. Вот такая ситуация. Конечно, здесь есть, правда, поэтому любые рассуждения о том, было там доказательство или нет, или оно было у греков, основывается всегда на некоторых косвенных соображениях. И костные соображения примерно следующие. На самом деле, если опять же чуть-чуть огрубляя ситуацию, по этому поводу существует огромная литература, и спорили, и продолжают спорить до сих пор исследователи, но, на мой взгляд, сводится примерно в следующем. Сторонники того, что доказательство было до греческой математики, и греки тут не являются создателями математики в этом смысле, является, в общем-то, следующая мысль. Мы, человек, он везде, человек, он мыслит примерно одинаково. Соответственно, если я не могу представить, как можно было обходиться в случае этих задач без доказательств, значит, и они не могли обходиться. Я специально немножко вульгаризирую, но тем не менее, смысл аргументации, по сути дела, сводится вот к этому. И, соответственно, мы считаем, что это там было, но либо до нас просто не дошло, либо по каким-то причинам эти вещи не записывались, не доверялись письменному материалу. Например, передавались из уст. Ну вот это один вопрос. Просто вот мы можем предположить, что по неким причинам этого не было. Что касается противников того, что в греческих культурах, например, в той же Шумеро-Вавилонской или в... Кстати, нам через 5 минут перерыв, да? Или в египетской не было доказательства, аргументируется, с точки зрения приблизительно так. Все, что мы знаем о культурах этих стран, то есть, грубо говоря, о том, как вообще было устроено общество, кто в нем чем занимался, как все это вообще, так сказать, выстроено было, какой был уклад жизни, подводит нас к мысли, что не было некой социальной ниши, социального пространства, в котором кто-то мог достаточно серьезно разрабатывать средства доказательства. Просто все, что мы знаем в этой структуре, говорит, что эта вещь была там ненужная. Потому что это жесткое иерархизированное общество, в котором никто никому ничего доказывать не должен, ситуации не возникает фактически. Поскольку те, кто действительно имеет отношение к знаниям, имеют, так сказать, определенный социальный статус, и, соответственно, их слово почти 100% авторитарно. То есть как скажут, так и есть. То есть вот, в отличие от них, как раз у греков этого периода появляется совершенно другая культура, где появляется социальная ниша, где появляется социальное пространство, которое создает условия и, более того, провоцирует такого рода вещи, как доказательства, полемика и прочее. Но об этом подробнее потом. Что по этому поводу можно сказать? Я думаю, что более правы те, кто считает, что здесь доказательства не было. Обратите сразу внимание, это, конечно же, не значит, что они и мыслили вот такими рецептами. Они каким-то образом, конечно, они к этим вещам приходили. Но сама культура была устроена таким образом, что в рамках нее то, как пришли к результату, к этому, было неценно. Поэтому мы этих вещей не имеем. Ценен был некий алгоритм готовый. Ценен был некий рецепт, который получался на выходе. А соответственно, способы его получения могли быть действительно некие внутренние кухни соответствующего клана, людей, которые стали условия этим занимались, которые готовили следующее поколение. Возможно, они как-то учили. Но опять же, акцент был не на этом. Этому, так сказать, писцу древнеегипетскому не нужно было никому доказывать, что то, что он делает, правильно. Ситуации такой не возникало. Если как бы он занимал соответствующую должность, то у него просто спрашивали, как делаем. Да, и он говорил, делаем так, потом делаем так, потом делаем так. Соответственно, он должен уметь это делать, но ему нужно демонстрировать на выходе, соответственно, действительно, вот уже некий алгоритм, уже некий рецепт. Ему нужно выдавать рецепт. И никто не просит у него при этом обоснования. Вот так. Ну что ж, давайте сейчас сделаем, я смотрю, по времени нам перерыв пора делать, да? Делаем перерыв. Только просьба на 5 минут не больше, а то мы совсем ничего не успеем. Прошу. Я вообще-то проще, конечно, всего попросить сообщаться с кем, кто был в прошлый раз. Потому что я на все эти вопросы, просто на все вопросы ответил в прошлый раз. Значит, на момент первый я могу еще раз сделать. На сайте. Что касается зачета, я вам сказал, что нужно будет первыми нужно посещаемость, в том смысле, что, ну, опять же, мне важно просто, чтобы сдавали зачет люди, которые реально слушали лекции, потому что я не знаю, чем это можно заменить. И второе, если вы в чате лекции пишете, на самом деле ничего, кроме того, чтобы перед зачетом просмотреть эти лекции, в общем-то, не требуется.
Ну, в принципе, это вот от 30 до 30 лет занимаетесь,
2-6. Я по чести философии, чем я занимаюсь. Давайте попробуем. Я вообще не интересуюсь вопросы на стыке философской математики и религиозной философии. Я занимаюсь, ну, вы знаете, какие-то, в принципе, я занимаюсь и да, сейчас наш кафедра философии. Никогда не смысле кафедра. Кафедра философии не называлась, сейчас называется кафедра философии. У меня там своя причудливая история, но видно, что она очень нужна. Но сейчас она в составе философии факультета. Что касается ну, каких-то совсем простеньких примеров, ну вот если вы разберетесь на сайт, можно там найти, конечно, разделчик, посвященный искусству, там все эти материалы. Там есть раздел, который называется, по-моему, «Мои текстовые решетки». Если вставляете, то там видите несколько статей. Можете посмотреть что-то там. Хорошо, просто. А вам здесь не нравится?
Больше всего так понравилось.
А что, стоит теперь лучше?
Ну да, нам больше.
Ну понятно. Ну как вам сказать? В прошлый раз у нас была достаточно серьезная мотивировка для того, чтобы занимать большую аудиторию. Сейчас у нас такой мотивировки нет.
Антона просто расстраивает.
Ну, знаете, я думаю, если мы ее не займем, она простаивать не будет. Ее займут кто-то еще кто-то. Не, ну в самом деле, я понял, не то, что, конечно, там греть, там воздуха больше. Конечно. Но ну, просто неприлично, если там 10 человек с половиной занимают поточную аудиторию огромную на 2 этажа. Так что нехорошо. Ну, знаете, вот сейчас более-менее вот реальное количество народу, не знаю, может быть, я там больше не распугаю, но уже поменьше. Но сильно больше не будет. Поэтому я думаю, что мы...
Понятно.
другом.
Я надеюсь, что я вот на самом деле мог бы, конечно, разобрать да, пример евклидовский какой-нибудь теорем, как это звучит, но я даже не уверен, что это нужно делать, потому что, в общем, я думаю, что каждый из вас сам может это сделать. Кроме того, текст начала Евклида вполне доступен. Сейчас, ну, так и остаешься лучшим в настоящий момент перевод Дмитрия Дмитриевича Мордюхая-Плутовского доступен в интернете. В формате, наверное, дежавю. Если не ошибаюсь, дежавю. Просто типическим образом издание 40-х, там, конца 40-х, начало 50-х годов. Ну, собственно, имеется. Поэтому каждый просто, и хорошо, если вы просто возьмете, хотя бы понять, что я не предлагаю, что вы будете его штудировать, но просто откройте, полистайте, просто посмотрите, как, он, как это выглядит. Кстати, там очень интересный комментарий, ну, такой был Парсков. Но, тем не менее, просто вот полистать, чтобы увидеть, как это в жизни выглядит. Ну что, мы продолжаем, да? Древнегреческой математики от математики восточной. И у нас поэтому есть все-таки достаточно веские основания полагать, что следует связывать появление математики с Древней Грецией названного периода. Что здесь... Теперь обращение, собственно, к этому периоду. На что здесь стоит обратить внимание? Во-первых, что касается самого слова «математика». Оно нам тоже может послужить определенной путеводной нитью, поскольку если мы спросим самих греков того периода, откуда оно у них появилось, что значило и кто вообще такое придумал, то мы получим вполне определенный ответ. Причем, обратите внимание, что здесь интересно. Этот ответ будет представлен достаточно поздних авторов. Всегда можно сказать, что ну, это некие байки, которые рассказывали греки про самих себя спустя там, много веков после того, как некие события происходили. Или, можно сказать, это исторический анекдот. Но в то же время действительно есть пласт. Греки вообще очень любили своих всяких известных людей, любили собирать всякие забавные истории с ними связанные, какие-то, сказать, изложения взглядов, писать такие вот, и создавали то, что получило название персографию. Докса — это мнение фабрично, андрография, соответственно, писать. То есть некие сборники истории, мнений от знаменитых людей. Опять же, всех желающих рассылаю, в интернете этот текст вывели, есть, слава богу, легко его обнаружить в разных вариантах. Самый знаменитый такой компендий, пожалуй, это Диоген Лаэртс о жизни, учениях, изучениях знаменитых философов. Может, посмотреть, как это выглядит. Ну так вот, конечно, мы многие вещи, в частности, истории о том, откуда появилось слово «математика», мы черпаем у поздних авторов. Мы черпаем у поздних авторов, которые отделяли от того времени, которое нас интересует, довольно приличные... Кстати, давайте нарисую, хотя всего рисую. Итак, напомню, период, который нас занимает следующий. Значит, ну это где-то у нас шестой, да? Пятый. Четвертый. соответственно, период, о котором мы сейчас говорим, где-то вот здесь Евклид у нас.
Да. На рубеже 4-го и 3-го веков.
Соответственно, история начинается где-то вот здесь. Конец 7-го века. То есть период, который нас занимает, он вот... История, которую нам приходится пользоваться, тоже рядом относится где-то к 3-му-4-му веку позже.
То есть к авторам, которые писали вот здесь.
Соответственно, можно посчитать, что их отделяло вот этих событий, которые идет речь, и понятно, что говорить о некой исторической точке здесь не приходится. Кроме того, греков это не очень занимало.
Это занимались совсем другие речи. Но тем не менее, Прилепс может заметить поразительную вещь, что античные анекдоты часто очень мелкие. То есть они в каком-то концентрированном виде ухватывают суть дела очень хорошо. Понятно, что не надо их воспринимать буквально, но какие-то, так сказать, ключевые моменты они схватывают на редкость точно. И в данном случае вот эти вот истории о возникновении слова «математика» однозначно отсылают нас вполне в определенную точку. Они отсылают нас к фигуре Пифагора и к некому странному сообществу, которое тот создал, к пифагорейцам.
Или, как она говорит, древним пифагорейцам. Поскольку в том или ином виде пифагорейские взгляды были распространены позже, в частности, в тот период, когда эти тексты, которые сейчас говорят, писали, если тоже здесь. Обращаю, кстати, внимание, что это все еще античный мир. Вообще античная языческая философия культура просуществовала до 6-7 веков. Божеству Христову, когда, собственно, эти школы были закрыты, и, в общем, это все прекратилось. Так что вот этот все период, это еще речь идет о, собственно, языческой традиции, языческих философских школах, в том числе неоплатонические, неоплатонические и так далее. Так вот, о чем я говорю, да. Пифагор и древний пифагорейцы. Когда это все происходило? Ну, судя по всему, где-то здесь. Пифагор, судя по всему, жил. Опять же, это очень приблизительно, как вы понимаете. Где-то это конец 6 века, может, вообще 6 век. А созданное им сообщество, как рассказывают, просуществовало где-то до начала 4-го. То есть где-то вот здесь. Вот чего там тоже суть красивой истории, про то, почему и как оно было уничтожено. Желающие читать. Итак. Пифагор и пифагорейц. И, соответственно, первая подсказка отсылает нас сюда.
Ну итак, все-таки давайте спросим, а что же означает греческое слово «математика»? Самое любопытное следующее, что если мы спросим себя, а вот как на русский язык перевести? Вот интересно, каким словом, как вы думаете, наиболее точно слово «математика» переводится на русский язык? Ну, дословно, фактически. Словом «наука». А в греческом, оно как в слове русском, слово «наука» имеет корень, который тот же, что в слове «учить», «научать» и так далее. Вот также и греческое слово «математика» по смыслу означает... вот это «матема», да, соответственно, там «математике» и так далее, они указывают на то, что учат или изучают, или там, не знаю, то, чему учат, или что изучают. Вот, опять же, контекст именно такой. И, как нам сообщают, собственно, поздние источники, есть, собственно, какие-то области знания, которые могут быть усвоены человеком самостоятельно, без специального обучения, без некого наставления специального. А вот есть некоторые знания, которые, вот, собственно, математика, да, которые требуют такого, так сказать, процесса специального обучения, наставления и так далее. И опять же отсылают нас к пифагорейскому сообществу, в частности, неоплатоник Ямблик, это конец 3-го, начало 4-го века где-то, ну, 3-й будем считать, в своей
пространной жизни, пифагорейской жизни, или жизни Пифагора, там по-разному переводят, как раз рассказывает историю о том, что члены вот этого сообщества пифагорейского делились на две группы. Так сказать, такая периферийная из них называлась акусматиками. Ну, акусматико это по-гречески, на самом деле, те, кто только слушает, слушатели. И которым, как рассказывает нам Ямблих, обратите внимание, рассказ Ленус, мне тоже все там серьезно, что говорит Ямблих. Кстати, книжку тоже переведена на русский язык, и в нескольких вариантах можете тоже посмотреть. Про пифагорейское сообщество. Он говорит, что им как бы открывали только, им сообщали только как бы некий набор практических правил поведения в виде таких вот кратких наставлений, что ли, даже, не знаю, неких правил, которые кратким образом формулировались, которые говорили о том, что нужно и там, что не нужно делать. И они должны были им следовать. Но им при этом не объяснялось, почему это нужно делать так. Это акусматики. И на математиков, то есть тех наученных, да, тех, кто, собственно, кому, так сказать, учение предавалось в полном объеме, да, которые понимали, почему, и что, и как, и как это все совсем, что с чем так связано. Вот конец. Может, нам говорят позднегреческие авторы. Итак, термин связан с пифагорейцем. И действительно, судя по всему, мы можем видеть, что этот термин потихонечку закрепляется где-то в период, что переходит от Платона к Аристотелю, просто можно анализировать по их текстам, а это, соответственно, где-то рубеж 5 и 4 веков, начало 4 века, здесь термин закрепляется отчетно. И оказывается, что он закрепляется за некоторой группой дисциплин, которые, как упорно, опять же, нам сообщают греческие источники, представляли собой круг дисциплин, которыми занимались пифагорейцы. И хотя тут есть немножко разные версии, но обычно эти дисциплины выглядят так. Часть источников называют, во-первых, две дисциплины. В первую очередь, которые в самом, точном смысле слова, и есть то, что получило название математики. Это арифметическая геометрия. Кроме того, например, в текстах того же Платона мы видим, что таких дисциплин оказывается 4. А значит, к ним добавляется астрономия и музыка. И в результате у нас получается вот 4 дисциплины. Причем, хотя в греческих различных текстах вы найдете разные варианты, там не только такая структура, бывают еще немножко другие версии, но основная и самая известная и закрепившаяся это именно вот эта структура, именно эти 4 дисциплины. Кстати, теснейшим образом между собой взаимосвязаны. Сейчас дальше поговорим о связанных. Кстати, от 4 дисциплин уже при переходе к средним векам, благодаря с легкой руки Боэция, Манлия Северина Боэция, получила название квадрилиума, так сказать, такого четверичного пути. Кстати, между прочим, я думаю, слово квадрилиум вы, наверное, не знаете, зато вы знаете другой термин, который тоже восходит в Боэцию, историю компании. Слово тривиум. Термин тривиально, да? А связано это вот с чем. Дело в том, что когда стала формироваться уже сильно позже система средневековой учености, в частности университетской, в основу ее, как вот такой, базовый уровень первичный, было положено так называемое Certum Artis Liberalis, 7 свободных искусств, которые состояли как раз из двух групп, под 3 и 4 дисциплины. Вот первая группа называлась как тривиумом, а другая квадривиумом. Квадривиум был уже знакомый, это вот эта вот четверка. А тривиум образовывал, это были языковые знания. Грамматика, риторика и диалектика. Но диалектика в данном случае означала скорее логика. То есть грамматика это понятно, риторика это тоже, опять же, уже не просто грамматика, а это искусство построения речей, да, текстов. А диалектика, соответственно, указывала не только на, собственно, риторические приемы, то есть связанные с, именно так сказать, с языковыми какими-то моментами, но и на логические моменты. Но так иначе, это вот группа языковых дисциплин. Это самый первый уровень, отсюда выражение тривиальное, да, это то, что относится к самому начальному первичному уровню. Был тривиум, потом квадривиум. Это, собственно, дальше уже могли переходить на какие-то более высокие уровни, связанные с теологией или еще с чем-то. Более серьезными вещами. Но это вот был некий базис такой. То есть вот эта вот четверка дисциплин, которая восходит к древним пифагорейцам, она просуществовала очень долго в качестве такой, так сказать, базовой структуры. Итак, что же представляли собой, это первый вопрос, который у нас здесь возникает. Что же представляли собой эти четыре дисциплины во времена Пифагора, Платона, Аристотеля, то есть где-то в 5-4 веках, когда, собственно, и формировал термин математики, что за ними стояло? Это первый вопрос. А второй вопрос, который здесь возникает, почему, собственно, причем есть пифагорейцы? И почему, собственно, именно пифагорейцев появляются вот эти четыре взаимосвязанные дисциплины? В чем здесь специфика? Ну, давайте начнем сначала с первого вопроса, как более простого. Итак, что представляли собой арифметика, геометрия, астрономия, музыка в ту пору? И почему, собственно, именно такая четвертая дисциплина образовывала некое единое целое, и дальше именно за ними, в первую очередь, закрепился термин математики. В самом деле, я не стал в вашем случае проводить эксперимент, хотя это довольно забавно. Когда говорили, что вот были четыре дисциплины, которые образовывали математику, предлагается их угадать. Предметы с геометрией угадывают все. Астрономия практически никто, но иногда еще можно. Музыку вообще не практически. Ну, если только не знают просто, уже не знают, то что тут угадается, и так далее. Действительно, с нашей точки зрения угадать практически невозможно. Действительно, угадаем, мы прикладываем, в конце концов, понятно, что музыка в данном контексте это не искусство игры на музыкальных инструментах. А астрономия, в первую очередь, не просто наблюдает на астрономии, да, когда мы наблюдаем и просто скрупулезно записываем некоторые, так сказать, положения наблюдаемых на небе тел, соответствующие там, составляем таблицы. А тут было немножко другое. Хотя даже здесь можно увидеть все-таки средства, соревнительных уж по крайней мере. Может быть и не только. Но тем не менее здесь вот действительно среди всего, что мы назвали прикладной математикой, вот особый статус имеет эти области. Ну хорошо. Но начнем все-таки отсюда. Значит, первое, на что здесь надо обратить внимание. Во-первых, происходит первая очень любопытная вещь. Арифметика. Оказывается, что вот в этот период, собственно, появляется арифметика. Ну, мы можем спросить, а что, до этого с числами не работали? Считать не умели, не вычисляли ничего. Вычисляли и продолжали вычислять потом. Потому что она знает любопытные вещи. Появилась арифметика как некоторая область знания о числах, которая не просто отличила, а даже противопоставила себя практическим навыкам счета и вычисления. Даже на уровне терминологии. Вот авторы греческие будут говорить, что есть логистика, вот это как раз искусство счета. Там изменение, вычисления, определение соотношения чего-то и так далее. Логос это такое значение, как отношение. А арифметика это совсем другое. Это действительно вот некое особое учение чисел, которое не связано с практическими задачами вычисления чего-то. Будь там торговли, строительство или там еще. Она сама по себе, у него будет другой смысл. Ну хорошо. Какие еще особенности? Ну, во-первых, если мы, греческое слово арифметика происходит, вот, опять же, греческое слово арифмос. Ну, арифмос это число. Хотя, когда мы дальше немножко поговорим, мы увидим, что
его далеко не всегда легко так переводить просто как число, имеет некоторые свои особенности. В некоторых случаях его стоит переводить, наверное, как что-то. Но первое предложение действительно число. Ну хорошо, можно спросить, а какое число вообще? Что, собственно, греки того времени называли числом?
Ну, самый простой первый ответ будет звучать так. Число – это натуральное число. Ну, нам надо перевести то, о чем вы говорите, на наш язык. Да? То есть это 1, 2, 3, 4 и так далее. Хотя и тут возникают некие странности. Мы, например, можем обнаружить, например, у того же Евклида, даже, что единица числом не является. В частности, кстати, хочу обратить внимание, что, если кто-то не знает, что начало Евклида содержит не только геометрические книги, но и арифметические. В частности, если вы откроете первую из арифметических книг, седьмую, то она будет открываться арифметическими определениями. Там будет идти определение единицы, потом определение числа, ну и ряд других. Посмотрите. Кстати, посмотрите, я не буду сюда вам сказать, посмотрите эти определения. И там получается любопытно, что действительно единица числом не является. А как утверждают в греческой среде, и двойка не считала числом. Число стройки реально начинается. Единица и двойка были лишь началом чисел. Ну и так далее. Ну хорошо, ну пускай натуральное число. Ладно, это теперь тонкости мы отставим. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Это число. Первый вопрос. А что, греки других чисел не знали? Там, рациональных, иррациональных. Вообще действительного числа у них не было. Вот это, кажется, любопытно. Да, рациональных чисел у греков не было. А что у них было? Дроби у них были. И дробей-то не было. А что было? Ну что, они как бы не пользовались такими вещами? Ну, конечно, пользовались. Только у них статус был другой. Дробей не было, тем более рациональных чисел не было. Но были отношения чисел. То есть что-то могло относиться как одно к двум. Но понимаете, что в данном случае отношение одного к двум не становилось некоторым целостным объектом, который рассматривался как число и ставилось в один ряд с натуральными числами. Натуральные числа, натуральные числа, а это отношение чисел. То есть даже дроби как целостного образования, судя по всему, не было. Тем более не было представления рациональном числе, когда мы не различаем, да, соответствующие там дроби и так далее, считаем, что это различные представления одного и того же объекта. Этого не было. Были отношения, то есть это уже не числа. Ну что, рациональности не знали? Знали и даже классифицировали. Но это было вообще не арифметическая задача. Это была задача геометрическая. Поскольку иррациональности возникали как определенного типа отношений отрезков. Эти типы отношений отрезков тоже могли классифицироваться, сейчас Евклид этим много занимается. То есть понимаете, да? Мы бы сказали сейчас, что перед нами классификация определенных типов там, радикалов каких-нибудь, да, иррациональных чисел. А для них это было немножко другое. Для них это была задача об отношениях отрезков, длин отрезков, это прямо типа. Я кстати так подробно знаю, что немножко почувствовали, что вообще говоря, математика она разная бывает. И кроме того, глядя на то, что, или слушая о том, что там тот же Платон или Аристотель, или там пифагорейцы говорят по поводу чисел, генетических фигур, надо немножко представлять, что они это чуть-чуть по-другому видели. Смысловые контексты, по крайней мере, были немножко другие, чем у нас сейчас. Ну хорошо. Дальше про числа. Что еще можно сказать? Все ли мы сказали? Оказывается, еще не все. Дело в том, что даже натуральные числа, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, они представлялись и не совсем так, как мы сейчас представляем. Но, к примеру, у Платона очень часто, у Платона еще терминологии закрепившейся нету, она немножко такая плавающая, еще рано, она закрепится позднее, но очень часто, говоря об арифметике, он называет ее не арифметика, а говорит учение о четном и нечетном. Говорит. Это фактически синоним. Знаете, тоже любопытно. Но вот с нашей точки зрения, ну, понятие четности, в общем, какого-то особого такого смысла, просто с точки зрения структуры натурального ряда, не имеет. Это частный случай чего? Ну, делимости, да? У нас есть серьезное понятие делимости натурального числа. А делимость на двойку, ну, это какой-то частный случай, в общем-то. Непонятно, почему должен быть как-то особо важен. Почему на двойку, а там не на тройку? ни на семерку, или на еще какое-то число.
А дело в том, почему? Дело в том, что совершенно понятно, почему у греков было важно. Потому что они сами натуральные числа представлялись немножко по-другому. Они писали их геометрически.
Причем речь идет даже не о том, что это будет как у Евклида. Вот если вы откроете Евклида, вы увидите, что у него все числа представляются отрезками. Вообще. У него единая схема представления, он числа изображает отрезками. Всегда. Но судя по тому, что нам говорят историки, историки математики, это представление не было первоначально. И во время эфигорейцев числа представлялись немножко по-другому. Как, в общем, это было у очень многих других людей.
Они представлялись с помощью некоторых набора дискретных объектов. Но чаще всего это были некие, ну там, звонок СЭП, счетные камешки. То есть для нас там 1, 2, 10, ну это натуральное число, можно там говорить делитель и так далее. Но для грека это еще некая кучка из 10 камешков. И соответственно 10 камешков можно положить одним способом расположить, на плоскости или другим. Или может быть даже на плоскости, от них можно выстроить некоторые трехмерные. Причем для них, например, очень характерная задача.
Если у нас есть конкретное число, какого рода геометрические конфигурации с помощью него можно представить. Или наоборот, у нас есть некая геометрическая конфигурация, например, квадрат или треугольник. Какого рода числа могут быть представлены в виде этой фигуры? Вот эта
тема, я сейчас на ней подробно сказать не буду, может, чуть дальше немножко скажу, она очень характерна для греческого восприятия числа. И, судя по всему, одна из крайних пластов, это, во-первых, учение о четности и нечетности. Ну, понятно, о чем идет речь. Значит, если мы даже по-простому расположим наши камешки в ряд, то у нас либо будет синемая симметрия, то есть эту группу можно будет разбить на две одинаковые симметричные части, либо нельзя. То есть, точнее, немножко, судя по источникам, по-другому выглядит. В одном случае у нас разбиение проходит, грубо говоря, по пустому месту, а в другом случае оно проходит по конкретному камешку. Есть центральный камешек. У нечетного числа есть центральный камешек, а у четного нет. Кстати, между прочим, поэтому нечетные числа считались более, как бы вот, хорошими полноценными, а четные нет. Ну, у нечетного стрекоза есть, а у четного нет пустое место. Кстати, между прочим, нечетные числа мужские, а четные женские. Тоже немножко другой способ мышления, но мы еще с вами, может быть, успеем поговорить о так называемой пифагорейской таблице противоположности, как там что с чем соотносилось. Но, в общем, здесь действительно это немножко другой контекст, в котором все это видится, который нам сейчас не приходит в голову просто, когда мы имеем дело с натуральными числами. Но дальше под ней вообще было изучение фигурных чисел, треугольных чисел, квадратных, так называемых разноцветных, ну и дальше можно, естественно, вообще там. Там, шестиугольные и так далее. Можно переходить в пространство, рассматривать там, пирамидальные числа и так далее. В общем, эти вещи, правда, достаточно поздние в текстах описаны. Хотя, например, учение о четном и нечетном, я просто сейчас не буду на этом останавливаться, целый ряд теорем есть у Евклида. И как некоторые считают, что в этом месте Евклид почти, ну, немножко отредактировал под свою терминологию, включил фактически ранее пифагорейский арифметический учебник. Использовал вот набор положений, просто он немножко перевел на более привычный себе язык, некого камешкового языка, на язык, он работает соответственно. Тем не менее, он считается, вот Ластер Бейкер приходит в свое время, в 29. Ну ладно, я не хочу потом остаться, мне нужны только вот некоторые общие ассоциации, чтобы у вас возникли. Ну вот так. Итак, число мыслится таким образом. Вот этот аритмоз, он геометричный. Действительно, некоторая конфигурация еще. Ну хорошо, что касается геометрии. Что представляла собой геометрия? Ну, здесь нам, конечно, попроще. В том смысле, что наше представление об элементарной евклидовой геометрии достаточно еще близко к пифагорейским представлениям и вообще греческим представлениям того времени. Поэтому здесь нам как раз не надо даже почти специально объяснять, что такое геометрия, здесь достаточно все понятно.
Хотя тоже были некоторые особенности. Греки, в отличие от нас, в большей степени тяготели к симметричным и правильным конфигурациям. И здесь связь с некоторыми правильными орнаментами или паркетами, вот некоторыми укладками из правильных фигур, значительно больше. Кстати, между прочим, я, может быть, два только таких еще примера на ассоциации, чтобы возникли. Ну, например, как вы думаете, когда какая теорема фигурирует в числе одной из самых ранних, которая связывается с пифагорейцем? Ну, конечно, теорема Пифагора. Да, еще теорема о сумме углов треугольника. А еще одна, знаете, какая? Никогда не догадаетесь, поскольку ее сейчас нет в числе основных теорем, которые начали входить в курс элементарной геометрии. Это как называемая теорема о паркетах. Речь идет о том, что если мы хотим замостить плоскость без пробелов правильными многоугольниками одинакового размера, то это можно сделать только тремя способами. Взяв, понятно, либо треугольники, либо квадраты, либо кого?
Треугольники.
Других вариантов нет. Вот, собственно, тоже понимание, интерес к симметрии. Кстати, еще один интересный вам момент. Вот, например, треугольники. Все прекрасно понимают, что треугольники бывают разные. Да? Бывают равносторонние, бывают равнобедренные, бывают разносторонние, то есть треугольники, которых вообще пары равных сторон нету. Но как мы на это сейчас смотрим? Для нас треугольник, если мы говорим треугольник просто, это, конечно, разносторонний треугольник, общий случай. Дальше, равнобедренный – это некий частный случай треугольника вообще. Ну а разносторонний – это вообще частный случай равнобедренного. Как на это смотрели греки? Точно наоборот. Настоящий треугольник – это, конечно, равносторонний треугольник. А все остальное – это некие отклонения от правильного треугольника, его искажения. И понятно, что тогда равнобедренный треугольник это уже это не так плохо, конечно, как совсем разносторонний, но все-таки уже хуже, чем равносторонний. Да, здесь же некое искажение есть, хотя симметрия определенная сохраняется. Ну а совсем кривое это уже где-то вот, это некое отклонение. То есть настоящий для нас треугольник вообще, да, это треугольник разносторонний от нас, а для них треугольник вообще, это треугольник равносторонний.
Вот здесь представление некой правильности, симметричности, это вообще очень важно. Во взгляде на геометрические фигуры, на то, что их здесь занимают. Ну, говорить о том, как геометрия связана с арифметикой особо, как бы не требуется, понятно, что геометрия непрерывно имеет дело, что она, так сказать, занимается отношением каких-то частей этих конфигураций, да, соответственно, отношением чисел здесь присутствует, и понятно, что арифметика с геометрией очень интересно дается. И совершенно понятно, что они могли восприниматься, хотя как отдельные дисциплины, но тем не менее, все-таки образующие импровизированные. Ну хорошо, осталось музыка, это тоже касается. Ну, что касается музыки, то здесь, опять же, греческие источники упорно рассказывают, что вообще чуть ли не основные какие-то вот концепции греческого восприятия мира была сформирована в связи с некоторым открытием, которое, как естественно полагается по анекдоту, сделал Пифагор. А именно, он открыл музыкальный интервал. То есть, он обнаружил, что такая вроде бы неуловимая вещь, как музыкальное созвучие, да, хорошо звучит или плохо звучит, регулируется некими отношениями чисел. Есть отношения чисел, которые порождают, и хорошие отношения, которые порождают хорошее звучание, а есть те, которые порождают, не порождают хорошее звучание. Он открыл некоторые базовые интервалы. Обычно говорят октавы, кварты и квинты. И они у него были связаны, они связались с отношениями чисел, там, с одним к двум, что там, два к трем и три к четырем, да? Там на самом деле. Но там была еще, позднее появится идея, что вообще основные интервалы создаются отношением первых четырех чисел. Да? Ну, там разные были, наверное, счет размышлений, но на самом деле я в эту сторону принципиально сейчас не полезу. Меня интересуют, опять же, не детали,
за деталями отсылают к специальной литературе, а, соответственно, кое-что в программе, в литературной программе найдете некоторые отсылки, потом там можете дальше пойти. А именно принцип. То есть идея стоит в том, что музыка, которая находится в составе квадривиума, это такая вот учение о неких правильных музыкальных интервалах. То есть это, опять же, учение о взаимосвязи некой правильности звучания с отношениями чисел. То есть, по сути дела, они здесь тоже занимались отношениями чисел, их взаимосвязи между собой и так далее. Соответственно, с помощью споря за той же средней, там пытались друг от друга получать и так далее. В общем, они занимались вот этими вещами. То есть, опять же, это, с одной стороны, прикладная математика, с другой стороны, так понимаемая музыка, действительно очень тесно связывалась с арифметикой, да, отчасти с геометрией, поскольку, опять же, согласно преданию, речь шла еще о, так сказать, длине струны, да, у нас звучит целая струна, ее половина. Соответственно, вот соотношение создает определенный интервал. И так далее. То есть, опять же, это как-то связывалось с длиной струн, с делением струны на некоторое количество частей. Опять же, мне здесь важны не сколько детали, сколько то, что музыка в таком понимании достаточно тесно связывалась с арифметикой геометрии. Хорошо, а как быть с астрономией? Ну, на что здесь стоит обратить внимание? Астрономия достаточно серьезная, существовала в догреческих культурах. Это и шумеро-вавилонская астрономия, ну, про египетскую не хочу брать, но у шумеро-вавилонской культуры, вот в Междуречии, там было очень серьезное сосудство. Опять же, желающие деталями отсылаем, ну, например, к второй книжке Ван дер Варден «Пробуждающая наука», посвященная астрономии. Опять же, ссылку найдете. Кстати, она и в электронном виде. Тоже можно. Я вам говорю,
но что важно, особенность греческой?
Дело в том, что в догреческой цивилизации, похоже, астрономические представления минимальным образом связывались с некой наглядной представлением о том, как что движется. Этого почти не было. Были скрупулезные наблюдения, умение вычислять, составление таблиц. Греки с самого начала начинают с того, что пытаются представить себе устройство космоса в целом, как что вокруг чего вращается, и создать некоторую, как можно сказать, кинематическую модель мира. Астрономия греческая в первую очередь связана вот с этими кинематическими моделями. То есть, опять же, ну, эти кинематические модели, я не буду сейчас рассказывать примеров, чтобы было побыстрее, были связаны, опять же, насквозь пронизаны вот этой некой арифметико-геометрической правильности. Ну, естественно, сначала были немножко другие версии, но очень быстро, и это очень четко фигурируется в запрете, естественно, все станет подчинено главной, собственно, самой симметричной фигуре, это на плоскости, это круг, а в пространстве, соответственно, шар, да, ну, если хотите, там, окружности сферы. И, соответственно, действительно, небесные тела двигаются по окружности, сами они имеют шарообразную форму, двигаются они чаще всего равномерно. Более того, соотношение между радиусами этих орбит подчинено этим правильным арифметическим закономерностям. То есть, это, так сказать, штука вся пронизана вот этой правильностью, симметрией, правильными соотношениями. В общем, это такая вот красивая картина. Поэтому совершенно не требует больше комментария, как астрономия связана с арифметикой и геометрией. Греческая астрономия, понятно, что она связана с геометрией сильнейшим образом. Действительно, некоторые вполне наглядные образы. Ну хорошо, музыка. Почему? Как астрономия с музыкой? Последний черточек, что нам не хватало. Дело в том, что, опять же, источники рассказывают, что, согласно Пифагору, вся эта красота еще и звучит, когда движется. И звучит, конечно, некоторым правильным, прекрасным образом. Более того, когда речь шла о интервалах, вообще о соотношениях орбит между собой, когда вот числовые отношения, ну, радиусы, например, строились, то они были взаимосвязаны с музыкальными интервалами. То есть они воспроизводили некоторым образом музыкальные интервалы. Подробности вам не расскажу. Насколько вообще я понимаю, по древним источникам, которые хоть как-то это излагают, например, кое-что есть у Аристотеля, у комментаторов, понять что-нибудь вообще довольно трудно. То есть детали там то ли напутаны, то ли вообще с трудом реконструируются. Потом создавались какие-то свои версии, вплоть там этим очень любили заниматься и позднее, там, в эпоху Возрождения, в начале Нового времени. Но так или иначе, мне сейчас опять же важна идея. К сожалению, детали нам здесь не реконструируют. Кроме того, все-таки меня больше занимают философские моменты, чем частно-исторические. Так или иначе, у меня важна идея, что музыка теснейшим образом была связана, вообще астрономия была связана с музыкой, эти музыка с астрономией. Так или иначе, действительно, вот эти четыре дисциплины образовывали восприятие литой эпохи единое целое. Понятно, что, конечно же, появлялись другие претенденты на роль хорошо математизированных областей. Ну, в первую очередь, какая-нибудь оптика, например. Но тут очень интересно, что мы могли бы сказать, что механика, наверное. Но тут немножко хитро. Вот механики обычно как-то отказывали в статусе математики и вообще науки всерьез. Для этого были свои соображения. Оптика периодически прорывалась куда-то вот на этот уровень астрономии и музыки, но тем не менее в целом вот базовая структура все равно оставалась вот такая, состав математики,
хотя попытки, как ты раскачать немножко, дополнить ее. Ну вот такая вот красота.
Теперь у меня буквально еще, по-моему, 5 минут, да? Но все-таки несколько слов. Подробно, видимо, уже в следующий раз, о следующем вопросе. Как я уже сказал, возникает вопрос. Ну хорошо, вот арифметика, геометрия, астрономия, музыка. Квадривиум, математические дисциплины.
Да, пифагорейцы. Но почему, собственно, с чего вдруг пифагорейцы стали заниматься вот так понимаемой арифметикой, геометрией, астрономией? Первое, что бросается в глаза, не похоже, чтобы это было связано с некими коммерческими проектами или вообще с какими-то простейшими, практическими выходами. Более того, вся традиция упорно указывает на то, что математика в этом составе понималась как нечто диаметрально противоположное решению каких-либо практических приземленных задач. И в самом деле, не случайно исключение делалось именно для музыки и астрономии. Поскольку это не совсем обычные прикладные дисциплины. Но у музыки вообще особый статус. К музыке было вообще особое отношение, поскольку это некоторое было представление, то есть то, что закреплялось, зафиксировано в источниках, что пифагорейцы так считались, пифагорами и, соответственно, анекдоты, об особом совершенно влиянии музыки на душу. Музыка может быть разная, она может, так сказать, приводить душу в согласие в лад, так сказать, вот, уравновешивая ее элементы, а можно, наоборот, ее разлаживать, в зависимости, то есть она имеет особую совершенно роль. Кроме того, вспомните, что мир как целое тоже, вот это, гармония небесных сфер, да, вот эта вся конструкция создает некое прекрасное правильное звучание. Астрономия тоже, позднее это закрепится у Платона, особенно Аристотеля, астрономия тоже имеет особый статус. У Аристотеля будет это прописано, есть. Мы до сих пор произносим «подлунный мир», но при этом уже забыв о том, что этот термин значит. Что действительно по уровню орбиты Луны, согласно представлениям времен Аристотеля, и во многом и позднейшем, которые ориентировались на эти образцы, проходило довольно отчетливое разделение. Выше лежит сфера совершенно особая. Сфера устойчивая, неизменная, сфера правильных совершенно движений, которая ничего не возникает и не уничтожается, все движется равномерно по правильным кругам. То есть, если хотите, это движение, которое ничего не меняет. А ниже лежит подлунная область, область возникновения, уничтожения, область хаотичных случайных движений, неподчиненных вот этой правильности и совершенству. Поэтому астрономия – это особая совершенно область. Она трактует о некой, так сказать, сфере совершенно особого порядка. И она принципиально отлична. И музыка, которая тоже, опять же, связана с неким таким правильным звучанием. В идеале, видимо, музыка, и наша музыка, наша музыка должна, так сказать, воспроизводить каким-то образом, подчиняться вот тем правильным закономерностям, которые закреплены вот в этом движении небесного свода. А подлунная область, то, что там происходит, совершенно не ставится задача, в принципе, описывать, что там происходит, как происходит. Как раз наоборот, мы должны всеми силами сделать так, чтобы человек, по крайней мере, в себе упорядочил то, что с ним происходит, в соответствии с правильным движением неба.
И поэтому задача у вас не понять и описать, как что-то там движется, подло новость, а максимально от этого устраниться. И, соответственно, здесь направлены диаметрально противоположное. Все эти практические расчеты направлены на то, чтобы, как сказать, организовывать жизнь и подчинять ее неким, даже не закон, законам, согласно их принятиям, там, видимо, вообще никаких нету в этой области хаоса. Но как-то подстраиваться к ним. А эта, так сказать, группа дисциплин направлена на что-то другое. Потом Платон это очень четко пропишет. Она направлена на то, чтобы вытаскивать нас из этого хаоса и подчинять нам вот неким правильному ритму, правильному совершенно движению мироздания, да, вот, которое задано движением именно на него. Вот такая вот картина. И в связи с этим, и последнюю сейчас вот фразу говорю, чтобы мы знали, с чего начинать в следующий раз. Возникает еще раз вопрос, так все-таки каков контекст, зачем? И здесь, в общем-то, вопрос о том, что представляло собой сообщество, которое создало эту погоду. И есть все основания полагать, что хотя это сообщество и занималось активно тем, что пыталось навести некий порядок в жизни человека, это касалось и порядка в его собственном жизни, была своя корейская школа врачей, а врач в то время, понимаете, занимается даже не столько лечением, сколько тем, чем мы сейчас не умеем заниматься, профилактикой. То есть тем, каким образом вести правильную жизнь, чтобы болезни не получалось. Соответственно, если ходить, не знаю, там, гимнастика, диетика, не знаю что, представление о правильном организации жизни. То есть это тоже, в общем, задача. Ну и кроме того, они занимались и политикой, поскольку кто, сказать, это та эпоха, когда никакого индивида самостоятельного нет. Человек мыслится как часть более серьезной целостности, полиса, города-государства. Поэтому, естественно, невозможно наладить, сказать, порядок с одним человеком. Это надо делать на уровне полиса. Поэтому надо упорядочивать и гармонизировать, ну, жизнь полиса. Кстати, я старался до сих пор не произносить это слово, хотя это тоже категорический термин. Гармония – эгоистский термин. Вот и он, собственно, трудный, сложный вопрос, где он появляется, возможно, в музыкальном контексте, но так или иначе он дальше распространяется на все и указывает на вот эту некую правильную соразмерность. И симметрия тоже один термин оттуда же. Вот некое представление о неком правильном ритме, правильной гармонии, симметрии. Тут еще есть одно очень важное слово, слово «тонус», но об этом в следующий раз мы позволим сказать. Но это игровые тяжения. Не слишком сильное, не слишком слабое, тоже некое правильное состояние. Тоже по-корейски термин. В общем, появляется вот такой вот круг. Они занимаются, конечно, политикой. То есть всему за это и поплатились. Поскольку там все был серьезный политический заговор, просто верхушку сообщества было физически уничтожено. Оппозиция. В какой-то момент оставшиеся разбежались. Ну, я потом, если ты опять же про КПСС-союз, внешне не хочу вообще рассказывать. Но что здесь важно? Все-таки доминанта была какая? Судя по всему, доминанта была религиозная. Значит, сообщество, которое держалось определенной системой религиозных представлений. И судя по всему, интерес вот к так понимаемой математике задавался религиозным контекстом. Хотя, может быть, значит, пока до конца и не очень понятно, как это немножко начало, то что будет. И, соответственно, в следующий раз мы об этом поговорим. Но оказывается, что, и это тоже тема следующего раза, что, похоже, нам этого будет недостаточно, поскольку нам еще надо ответить еще на один вопрос. Ну да, корейское сообщество все-таки представляло, особенно согласно поздним взглядам, достаточно, так сказать, замкнутый круг. Но если бы математика жила исключительно в составе корейского сообщества, то вместе с ним она бы и погибла. Но это не произошло. Оказывается, то есть все погибло, а математика начала победоносно шествовать, благополучно, через 4-й, 3-й век. Почему? Тоже непонятно. Вот это тоже еще один вопрос, который надо будет заниматься в следующий раз. Ну, все. Спасибо.
Микрофон.